Исторический календарь.
Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. 1 февраля 1937 года был расстрелян Николай Иванович Муралов, революционер, военный деятель, сторонник Троцкого. Он поднялся из самых низов, донской казак, агроном, член РСДРП. Первую мировую войну начал простым солдатом. Он выдвинулся в октябре 17-го, став одним из руководителей вооруженного восстания в Москве. Муралов пользовался большой популярностью среди красногвардейцев, его называли солдатским генералом. Сочинили даже про него частушку. «Нам не надо генералов, есть у нас солдат Муралов». После революции он был назначен командующим войсками Московского военного округа, организатор похорон Ленина в январе 1924 года. Об этом писал Маяковский. И вот издалека, оттуда, из Алова, в мороз, в караул умолкнувший наш, чей-то голос, как будто Муралова, скомандовал «Шагом марш!». Его считали этаким кандидатом в Бонапарты. Говорили, что в конце 1923 года Муралов пришел к своему соратнику и непосредственному руководителю Троцкому, наркому по военным и морским делам, и сказал: «Владимир Ильич указывает, что Сталин набирает необъятную власть. Я военный человек. Мне нужен приказ. Прикажите, и я наведу порядок в партии». Смог бы Муралов устранить Сталина? Думается, что тогда вполне бы смог. Муралов – любимец армии, командующий всеми войсками Московского округа. А Сталин – всего лишь партийный функционер, тогда без опоры в армии. Но Троцкий отказался, и вовсе не потому, что боялся крови. Нет, конечно. Просто он самоуверенно полагал, что благодаря своему авторитету сможет победить Сталина на партийном поле. Однако ничего не вышло. Сталин оказался мудрым и закаленным партийным бойцом. Всего за пару лет он смог создать мощный внутрипартийный блок. И как итог, на 15-м съезде ВКПБ в декабре 1927 года Троцкого, Муралова и других участников объединенной оппозиции исключили из партии. Сейчас некоторые пускаются в рассуждение, что где победит Троцкий Сталина, история страны пошла бы по более благоприятному историческому пути. Ну, во-первых, чего гадать на кофейной гуще? А во-вторых, Троцкий был горячим сторонником перманентной мировой революции. Неизвестно, чем бы эта авантюра закончилась, но в топку мирового пожара он бы, не задумываясь, бросил миллионы людей. Троцкому никого не было жалко. Вспомнить хотя бы то, что он был одним из инициаторов «Красного террора». После поражения Троцкого отправили в ссылку, а затем выслали за границу. Сталин потом об этом пожалел и послал к своему врагу Рамона Меркадера, следорубом. Муралова перевели на второстепенные хозяйственные должности, а в 1937-м и вовсе расстреляли. А все почему? Потому что в 1917 году не на ту лошадку поставил. Муралов думал, что поставил на фонаря, так называют на скачках явного лидера, но в этой безумной скачке победил скрытый фаворит. 1 февраля 1884 года родился писатель Евгений Иванович Замятин. Сын священника, молодость, типичный путь студента-разночинца, не в меру увлекшегося социалистическими идеями. То поколение так и не поняло главного. Всеобщее равенство, гармония жизни – это идеал. А идеал недостижим. Или он разбивается о скалы суровой действительности, или так и остается сладкой сказкой, не сбывшейся мечтой. Замятина арестовывали за революционную деятельность, ссылали. Потом он остепенился, стал одним из главных проектировщиков ледокола «Святой Александр Невский», позднее получившего имя «Ленин». Октябрьскую революцию Замятин принял почти с восторгом, но потом начал критиковать новые власти за красный террор, цензуру, удушение демократии. Кончилось все арестом. Потом его перестали печатать. В 1931 году Замятин написал письмо Сталину, попросил отпустить за границу. Как ни странно, отпустили. Метания продолжались и дальше. Он даже успел вступить в Союз писателей СССР, сохранил советский паспорт, но упокоился на Парижском кладбище. А в историю мировой литературы Замятин вошел как автор романа «Антиутопии мы», написанный еще на заре советской власти в 1920 году. В сущности, он стал отцом-основателем современного жанра антиутопии. Его влияние ощущается в творчестве Олдоса Хаксли и в романе 1984 Джорджа Оруэлла. И вот что любопытно. И Замятин, и Оруэлл, критикуя тоталитарные режимы, в сущности, прекрасно отдавали себе отчет в том, что тоталитаризм и демократия – это всего лишь две стороны одной и той же медали. 1 февраля 1733 года умер Август Сильный, курфюрст Саксонии и король Польши. Во время Северной войны он был союзником Петра I. Кроме того, Август стал фактическим основателем знаменитых музеев Дрездена. Он собрал у себя при дворе алхимиков, которые пытались получить из неблагородных металлов золото. А в итоге один из алхимиков, Иоганн Бетгер, вместо золота изобрел европейский фарфор. Август Сильный открыл в Мейсоне и Дрездене знаменитые фарфоровые мануфактуры. Впрочем, следует отметить, что это служение музам дорого обошлось казне. К концу правления Августа Сильного финансы курфюршества находились в самом плачевном состоянии. Однако это не помешало его сыну Августу III купить в Италии и привезти на родину Сикстинскую Мадонну Рафаэля. А еще Август Сильный вошел в историю как один из самых знаменитых любовников, у которого в течение жизни было несколько сотен фавориток. Говорят, что у него родилось 365 внебрачных детей. Самый известный из них – граф Мориц Саксонский, знаменитый французский полководец. 1 февраля 1936 года было ликвидировано Всесоюзное объединение «Торксин». Оно занималось обменом для иностранцев и советских граждан валютных ценностей, прежде всего золота, серебра, драгоценных камней, на продукты и товары. В СССР в те годы был острый дефицит валюты. И вот тогда директор столичного универмага номер один Ефрем Курлянд в 1931 году предложил наркомату внешней торговли идею продажи товаров на бытовое золото. Поначалу проект казался сомнительным, но все-таки было образовано специальное объединение «Торксин». И власти не прогадали. Всего за 4 года существования этой конторы люди снесли в нее 100 тонн золота. Золото в «Торксине» принималось во всех видах. В ломе, ювелирных, художественных, бытовых изделиях, монетах, песке, самородках. И вот парадокс. Главными покупателями «Торксина» оказались вовсе не иностранцы, а советские граждане. Причем «Торксин» скупал ценностью населения дешевле их мировой цены, а продукты и товары продавались в несколько раз дороже, чем за границей. А в те годы на все основные продукты и промтовары существовала карточная система. Значит, в основном власти хотели выкачать неконфискованное в свое время золото из лишенцев. Этим изящным термином «лишенцы» именовались люди, лишенные избирательных прав ввиду своего происхождения, из дворян, купцов и так далее, и, как следствие, не получающих карточки. Но как тут не вспомнить историю из «Мастера и Маргариты» о посещении коровьевым и котом-бегемотом магазина «Торксин» на углу Арбата и Смоленской площади. «У нас только на валюту», — сказал швейцар. «Дорогой мой», — задребезжал Коровьев, — «а откуда вам известно, что у меня ее нет? Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого, драгоценнейший страж. Вы можете ошибиться, и притом весьма крупно. Перечтите еще раз хотя бы историю знаменитого калифа Гарун аль-Рашида». «У меня может быть полный примус валюты», — запальчиво встрял в разговор котообразный толстяк. Швейцар посторонился. И Коровьев, и Бегемот очутились в магазине. Здесь они первым долгом осмотрелись. И затем звонким голосом, слышным решительно во всех углах, Коровьев объявил: «Прекрасный магазин! Очень-очень хороший магазин!» Публика от прилавков обернулась и почему-то с изумлением поглядела на говорившего. Хотя хвалить магазин у того были все основания. Сотни штук ситцу богатейших расцветок виднелись в полочных клетках. В перспективу уходили целые штабеля коробок с обувью. Где-то в глубине за углом пели и играли патефоны. Чем кончился визит Коровьева и Бегемота в магазин «Торксин», рассказывать не буду. Скажу о другом. По подсчетам, «Торксин» принес государству почти 290 миллионов золотых рублей. Для сравнения, экспорт произведения искусства, осуществлявшийся в те же годы, всего-то 20 миллионов.